18 февраля 2011 года. В настоящее время во многих модернистских католических приходах Германии служат так называемые «мессы дураков» или «евхаристии дураков». Они представляют собой шутовские зрелища. Священник и прихожане, участники мессы, приходят в храм, одетые в карнавальные костюмы, смеются и дурачатся во время службы. А вы, небось, стоите с постными физиономиями. Подобные мероприятия осуждаются католической церковью и встречают саркастические отклики в СМИ. В ежедневной газете такое-то так описывается действие, происходящее в Фиделискирхе. Месса дураков началась с въезда священника и его причетника в капеллу под музыкальное сопровождение. Хор дураков, ряженые дети и взрослые, распевая и смеясь, внесли свой вклад в богослужение в кавычках. Церковь была набита битком. Священник Бюб проповедовал в стихах и приобщал прихожан к проповеди, позволяя заканчивать рифму. В конце богослужения был совершен обряд благословения масок. Священник католической церкви святого Иосифа Герхард Отт объясняет, что традиция празднования мессы дураков идет из позднего Средневековья. Один из прихожан церкви продолжает: «Масленичные гуляния устраивали Средневековье с целью повеселиться перед следующим за ним постом». Сейчас я открываю одно сообщение электронное, и там, значит, говорится о праздновании широкой масленицы в одной епархии. Епархии. По благословению, конечно, по благословению. Вот только не скажу, чего. Низко, средне или высоко преосвященного, но по благословению. Масленичные гуляния. Перед постовое время. Тринадесятый праздник. Самый веселый, самый торжественный из всех двунадесятых праздников. Ну, только Рождество может с ним поконкурировать. А так, тринадесятый праздник под названием «Масленица» самый-самый, что ни на есть. Вот видите, оказывается, начались в Средневековье, в позднее, в церковных процессиях и масленичных карнавальных комедиях черти и глупцы представляли человеческие пороки. И дальше. Пародирующие события священной истории и церковной жизни ритуалы разыгрывались не только на улицах, но и у церковных алтарей. Нынешние праздники дураков – способны привлечь в церковь новых прихожан. Понимаете, цель-то какая? Люди в церковь не ходят. А тут такая забава, такое развлечение. И главное, что не нужно билет покупать. Потому что не для немца. О, платить ничего не надо. Новых прихожан. Действительно, мессы дураков часто происходят в целиком заполненных храмах. Ну, а дальше такое. Однако вряд ли большинство из присутствующих на такой мессе вернутся в храм на традиционную службу, чтобы помолиться, а не посмеяться. Ни для кого не секрет, что католическая церковь Германии с каждым годом теряет своих прихожан. Мессы дураков порицаются со стороны священноначалия. Вы слышите? Порицаются. А я бы повару иному велел на стенке зарубить, не тратить слов там по-пустому, где надо власть употребить. А тут порицаются. Васька, кот, Васька, вор, кот, Васька, плут. Да что ж ты делаешь-то? Ай-ай. Порицаются. Издевательство. Издевательство. Над мессой, то есть над евхаристическим богослужением, издевать над литургией, порицается католической церковью. Вы слышите, дело до чего дошло? Подумайте только. Порицается, что издевательство над Христом. Церковь порицает это. Ладно, нашлись эти негодяи, наверное, масоны, а не кто-нибудь, антихристы, сатанисты, которые совершают такие мессы дураков. Так? Так надо назвать собственными именами. Итак, порицаются со стороны священноначалия, однако их совершение не прекращается. Их организаторы считают, что мессы дураков сами скоро станут традицией. Традиции. Вот православие пока еще так отстает, но постепенно, мне кажется, мы будем приближаться. Вот сейчас в Челябинске пройдет православный конкурс красоты. Вот так уже. Конкурс красоты. В Челябинской епархии конкурс поддержали. И в жюри в Челябинской епархии конкурс поддержали, слышите? И в жюри будет представитель Русской Православной Церкви. Широкая масленица в одной епархии, конкурс православной красоты в другой епархии. Ну как? Неплохо. Идем? Идем? Просто диву даешься. Как это можно было за 2000 лет предсказать, когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Нет, мы православные. Что вы хотите? Что? Только Христос нам не нужен. Только Христос не нужен. Только православные. Вдрызг православные даже. Если уж вам хочется сказать совершенно точно. Вот так. Друзья мои, не знаю, как вот, что, как у вас будет сложиться ваше служение, ваше направление. Да, но надежда только на вас. Только на вас, потому что в наше время, в советское время, очень трудно было что-нибудь проявить какую-то инициативу. Теперь можно проявлять все-таки инициативу, но она может проявляться в разные противоположные стороны. И сейчас этот либерализм, церковный либерализм, идет широким потоком и на православную церковь. Этот поток идет. Итак, мы с вами, значит, продолжаем. Еще раз вам хочу напомнить, значит, в прошлый раз мы с вами начали поговорили о личном грехе, и потом начали разговор о грехе первородном. Напоминаю вам, впрочем, зачитаю вам Марка Подвижника, может, еще раз, чтобы напомнить. Преступление, будучи произвольное, он говорит о преступлении первых людей. Никем не преемствуется по неволе, но происшедшее от всего смерть, будучи понудительную, преемствуется нами. И есть отчуждение от Бога. Итак, мы получили преемственно не преступление. Смерть же мы наследовали по неволе. Слышите, четкое различие. Он как будто прям предвидел это католическое учение. Слышите? Вот так. Обращаю ваше внимание на одно из мест апостола Павла, как всегда, которое тут же появляется, когда обсуждается вопрос о первородном грехе. Это послание к римлянам, 5 глава, 12 стих. Всегда это место тут же становится предметом обсуждения. На него именно ссылаются сторонники августиновского понимания первородного повреждения или греха. Вот митрополит Антоний Храповицкий, исходя из греческого именно текста, то есть из подлинника этого послания, заключает следующим образом. Значит, правильный перевод тех слов апостола Павла, каких? «Итако смерть во вся человеке в ниде, понеже, потому что вси согрешиша». Вот, он говорит, понеже, то есть потому что, греческий стоит «фо», согрешиша, а не один только Адам. Таково же толкование пишет и Федорита Блаженного на эти слова. Далее он говорит, митрополит Антоний Храповицкий, о мнении епископа Феофана. Преосвященный Феофан Затворник держится схоластического толкования, но перевод «потому что все согрешили» признает как точный перевод. Это действительно, Феофан Затворник так и пишет. Это точный перевод, потому что все согрешили. И вывод митрополита Антония таков. Итак, люди осуждены не за грех Адама, а за свою греховность, последствия которой смерть началась с Адама, но согрешили все, да не в Адаме, не НО, в котором, не НО, не в нем все согрешили. Вы слышите? Это вот, пожалуйста, имейте это в виду, это серьезный текст, о котором такие споры. Не в Адаме все согрешили, не НО, а ФО, там стоит ФО, то есть потому что все согрешили. Видите как? Не в нем все согрешили, а потому что все согрешили. Вот это вот место, я специально взял эту цитату из митрополита Антония Храповицкого, чтобы еще раз, так сказать, ну, показать, что насколько вот это искаженное толкование этого места дается западным богословием, и как оно, эта мысль даже перешла к нам. Даже Феофан Затворник, который считает, что перевод правильный какой? Потому что все согрешили. Тем не менее, и сам говорит, это точный перевод, сам, тем не менее, говорит, но в нем все согрешили. В Адаме все согрешили. Пятый Вселенский собор решительно осудил мнение о предсуществовании душ. Как понять, что в Адаме все согрешили? Значит, все души были в нем. Только тогда они могли согрешить. Правда? Никакого предсуществования душ нет. Это осуждено Вселенским собором. Причем решительно. Вот, так вот, не в Адаме, оказывается, все согрешили, а все согрешили, потому что все согрешили. Вот так. Ну, а теперь я хочу с вами поговорить еще о родовом повреждении, или, если хотите, использовать терминологию, такой первородный грех, хотя я вам сказал уже первородные повреждения, так и здесь можно сказать родовой грех. Что это такое? Грех первых людей явился причиной изменения или повреждения, если хотите, природы человека. Она стала смертной, тленной и подверженной. Вот слово «страстный» у нас имеет два смысла. Одно дело страстный греховный, другое дело страстный, подверженный страданиям. Так вот, я не знаю, придется, наверное, говорить все-таки несколько слов. Стала смертной, тленной и подверженной страданиям. Вот какова стала природа. Это, вот эти вот свойства, вот эти новые, если хотите, свойства, они всеобщий характер носят, распространяются на всех людей, без исключения. Все рождаются смертными, тленными и подверженными страданиям. Подверженными, то есть могут страдать от холода, от голода, от жары, да, от боли и так далее. Вот это первое, что называется, следствие, которое проистекло из первородного прародительского греха. Можно было бы, знаете, вот если бы договориться, если бы удалось с богословами договориться, сказать, давайте различать, прародительский грех, то есть грех личный Адама и Евы, это их личный грех, и первородный, который является следствием, то есть то повреждение. Повреждение, ну, к сожалению, тоже назвали грехом. Это повреждение, но не грех. Не надо смешивать повреждение, но не грех это, но грехом называется. Поэтому каждый раз будьте осторожны, когда мы употребляем слово «грех». Так вот, что такое родовая поврежденность? Это те наследственные страсти, которые присущи тому или иному роду. Каждому роду свои страсти, каждому племени, даже подчас каждому народу. Это есть вот своя специфика такая. Да. Помните, род каинитов, то есть тот род пошел от Каина. Есть род каинитов, есть род, напротив, род Богоматери. Посмотрите, вот перед Рождеством читалось Евангелие. То есть что это такое родословное? Кажется, зачем это нам эти перечисления, эти имена, которые, ну, ничего просто нам не говорят. Скучно, Евангелие, все. На самом деле, идея же. И тем самым хочется показать, что вот эта линия родства, родства Богоматери, там, или Иосифа, они были родственниками Иосиф и Богоматерь. Так, эта линия родства, вот она, каких людей охватывает. Этот род был наиболее среди вот всех, всех других, он был, видите, вот, наиболее все-таки праведный среди прочих. Указывается линия. В народе всегда, кстати, особенно в деревнях, ой, как смотрели, за кого выходить замуж или на ком жениться. Это имело действительно, всегда прекрасно понимали. Если говорили, о, там, знаете, был вор, о, нет, лучше не ходи. А там, вот, знаете, прадедушка повесился, ой, нет, как бы тут чего. Слышите, очень внимательно наблюдали за родом. Слышите, род. Этим самым, если хотите, в очень большой степени оберегалось вот то духовное состояние людей благодаря этому. В браке вступали осторожно, смотрели, а не как-нибудь случайно. В деревнях это было довольно легко сделать. В небольших городах тоже было, можно было. А вот уже в больших городах ситуация очень резко изменилась. Там не так просто уже. Ну и все равно люди внимательные всегда знакомились с родом, не только с родителями, что уж, конечно, совершенно необходимо, да, но и старались узнать, а что и дальше, как там были не только родители, а и их родители, хотя бы немного познакомиться с родом, то есть с чем? С наследственностью. Вы учтите, ведь наследственность, она же говорит и о физическом здоровье или нездоровье. Есть наследственные заболевания, которые передаются там, по мужской линии, по женской линии, или вообще передаются независимо от пола. Болезни физические, болезни психические. Что, это же очень много значит. И вот, представляете, мирское сознание, оно только доходит до психических, и все. И все. Физически здоровый, кажется. Психически, да, и все. И не обращает внимания на вещи куда более серьезные, которые может человека, не знаю, в дьявола превратить. Это на свойство духовного порядка. Вот я сказал, род каинитов, род убийц. Вы слышите? Убийц. Неужели это не страшно? А посмотрите, есть воровские династии. Разве мы не слышали об этом? Так вот, что существует эти родовые наследственные признаки, свойства – это факт, причем факт общечеловеческий. Библия наполнена этим, когда указывает на то, в какой зависимости, оказывается, находятся потомки от своих отцов и праотцев. Это постоянно. Постоянно об этом речь идет. Вот эта родовая поврежденность или, напротив, родовая праведность, когда берут, ух, это род хороший, о, это семья хорошая. Слышите? Хорошая семья. Тут можно. Тут можно. Правда, и в семье бывает не без урода, конечно, но тем не менее. Как смотрели всегда и смотрят. И имейте в виду, смотрите об этом. Смотрите на это. Чтобы не ошибиться, это очень много значит. Наследуются признаки, наследуются свойства. И физические, и психические, и, теперь говорит уже церковь, и духовные свойства. Это нужно иметь в виду. Вот это наследование духовных свойств, которые мы назовем греховными свойствами, мы называем родовой поврежденностью. Вот что такое родовая поврежденность. Этот термин мало употреблялся. К сожалению, мало употреблялся, но очень жалко. На самом деле, это термин, который реально оценивает ситуацию жизни. Но тем не менее, он употреблялся. Так вот, священник Алексей Бурков писал: «Безудержное господство греха в таком настроенном, на земное развращенном роде, как род Каина, необъяснимо вполне из личного падения каждого, без предположения наследственной порчи природы. По наследству передаются не только черты лица и особенности физической организации, но и психические свойства, и наклонности ближайших и отдаленных предков. В основании часто повторяемого в Библии изречения, что Бог грехи отцов карает до третьего и четвертого рода, лежит та мысль, что грех в жизни является не только индивидуальным, но и родовым». Видите, уже Алексей Бурга употребляет этот термин. Но и родовым. Почему и называется не только в родоначальнике, наказывается не только в родоначальнике, но и в нисходящих членах рода. В жизни всего чаще встречаются примеры патологической наследственности. Известна наследственная передача алкоголизма и других страстей, болезней и психического расстройства. Вот. А по теории Ламброза, видите, даже кого приводит, даже страсти к преступлению, по теории Ламброза, не по христианскому учению. Вот какая зависимость, а по теории Ламброза. Видите, оказывается, страсть к преступлениям. Да, это факт. В каждом роде свое. Есть роды убийц, воров, есть, напротив, очень чистые роды, чистые семьи, чистые, с чистой наследственностью. Как важно это иметь в виду. Вот, видите, значит, разные бывают роды. Разные роды, слышите? Всеобщее. Всеобщее повреждение какое? Все смертны, никто этого не избежит. Все. Но в отношении родов, о, мы видим, какое многообразие. Да чего же разные? Разные племена, разные народы, разные не по цвету кожи, я вам говорю. Не об этом, не по разности культур, а разные страсти выделяются, выпячивают, как рога, в том или ином роде. Вот это вот что такое родовой грех. Вот, это передаваемые, то есть порочные страсти. Оказывается, они передаются, они могут передаваться. Вот это надо, друзья мои, понять. Отсюда-то возникает огромная ответственность родителей перед своими детьми. Именно родители и прародители, так сказать, отцы и деды, именно родители особенно в первую очередь, могут передать своим детям самые негодные страсти. Это было уже замечено, знаете, еще Демокрит писал. Демокрит, помните такого, да, греческого философа? Еще он писал: «Привычки отцов превращаются в пороки детей». Мы все очень хотим, все, кто вступает в брак, родители, как они хотят, детей каких. Ну, по-моему, даже и расписывать не надо. Каждому ясно. Но только сами от своих страстей и пороков не хотим отказываться. Вы слышите? Какой парадокс! Какой парадокс! Вливаем в себя всякую гадость, а хотим, чтобы вытекало, да, да, бальзам целительный. Отцы виновны в очень большой степени в отношении своих детей. Кто хочет иметь детей действительно хороших, постарайся сам быть христианином. Постарайся. Христианин не по форме, не потому, что только ходишь в церковь, а христианином по борьбе со страстями, потому что вся суть христианства заключается в чем? В исцелении своей души, в освящении своей души, в стремлении к святыне, к святости. Степень этого освящения, этой святости, она будет определять, если хотите, в очень большой степени, и степень той освященности, в которой родится новый человек. Каким образом вот эти вот негреховные вещи, присущи всем людям, в частности, ну, смерть, ничего не сделаешь. А вот это вот, допустим, возьмем вот эту страстность, то есть не укоризненная страсть, не греховная, а страдательность. То есть что значит страдательность? Мы говорим о страдательности, но это же и насладительность. Человек может испытывать какие-то наслаждения и страдания. Откуда же появились греховные страсти? Послушайте. Святитель Григорий Ниский, брат Василия Великого, писал: «Раб удовольствий, необходимые потребности делает путями страстей. Вместо пищи ищет наслаждение чрева. Одежде предпочитает украшения. Полезному устройству жилищ – их многоценность. Вместо чадородия обращает взор к беззаконным и запрещенным удовольствиям. Потому-то широкими вратами вошли в человеческую жизнь и любостяжание, и изнеженность, и гордость, и суетность, и разного рода распутство». Уж очень наклонная плоскость такая оказалась. Трудно человеку. Вот, ну, человек же не может жить без пищи, правда? Нет, просто пища, извините. Мне надо соловьиных язычков, а не просто пища. Что вы мне тут даете? Вы слышите? Какое дело-то? Мы ищем уже не пищи, пусть хорошей, нормальной и вкусной, пожалуйста, все. Нет. Группа крупнейших бизнесменов Франции обратилась к римскому папе с просьбой изъять из перечня грехов все то, что относится к категории гортанобесия. Знаете такое слово – гортанобесия? То есть то, что повкуснее. То, что повкуснее. Ну, папа же, вы понимаете, наместник Христа все-таки, он же может сказать, что это не грех, и все в порядке. Вот. Главное, чтобы он сказал. Сказал перед постом, перед причастием один час поста. То есть один час не поесть. Это, конечно, страшная пытка для жвачного животного. Но, видимо, люди к этой категории относятся уже. Поэтому с самого верха вдруг определили час не поесть перед причастием. Боже мой! О, люди! Вот так. Так что, видите, эти да, бизнесмены просили папу. Не знаю я насчет ответа. Думаю, что, конечно, он все-таки не снизошел, видимо, к ним. Ну и снисходить-то не надо. Что-то так, это все уже чистая формальность. Никто из-за греха это не считает. Но вот идея, значит, какова бы, поняли? Механизм. Каким образом то, что ничего особенного не представляет собой, естественно, человек стремится к удобству какому-то, так вдруг это превращается, переходит свою меру, переходит границу необходимого, как и пишет Григорий Ниска. Раб удовольствия необходимые потребности делает путями страстей. Вот как рождаются греховные страсти. Из, как негреховные переходят в греховные. И нет человека на земле. Наверное. Да, наверное, нет. Кто бы не погрешил в этом. Негреховное не перешло у него границу греховную. Вот о силе вот этих вот страстей, которые возникают в результате в человеке, или родовых страстей, очень хорошо пишет апостол Павел. Вы это знаете, но я прочитаю, лишний раз не помешают все-таки, да, Священное Писание послушать. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Ой, дай Бог ненавидеть! Ой, если бы мы возненавидели, например, объедение. Ну ладно, объедаюсь, но я ненавижу. Нет, я не ненавижу. Нисколько, у меня никакой ненависти нет. Это апостол Павел-то, видимо, ненавидел. Можно позавидовать ему. А я нисколько не ненавижу. Что вы? Жадный пришел к врачу. Помните? Врачу, просить лекарства от жадности. Только, доктор, пожалуйста, побольше, побольше, только мне дайте лекарства. Вот так. Итак, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому же не я делаю то, но живущий во мне грех. Вот он, как появляется грех. Привычка становится пороком. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Плотью апостол Павел здесь называет, не подумать, что одно тело только. Нет, под плотью называется не просто тело, а тело и душа. Но какое тело и душа? Опять-таки, какое? Зараженное грехом, зараженное страстями. Отсюда и название «плотской человек». Плотской. То есть, который порабощен вот этим страстями. Вот святые отцы об этом пишут тоже очень определенно. Знаете, я понимаю, что вам святых отцов читать некогда. Вот, поэтому, если я когда немножко процитирую вам, просто я думаю, ну, процитировать, ну, пусть хоть мимо ушей пролетит, да, глядишь, что-то иногда, что-то зацепится. Так вот, Григорий Ниски, например, тот же писал, «Как преемством принадлежащего каждому роду продолжается естество живых существ, преемством, роду. Так что по закону природы рожденные есть то же, что рождающие, так от человека рождается человек, от страстного – страстный, от грешника – грешный». Слышите родовое, о чем говорит. От святого – святой. Вот еще раз вам говорю, как в теле уже есть болезни, как в психике уже есть болезни или, напротив, здоровья, так и в духе нашем могут быть и болезни, и здравость. Макарий Египетский пишет: «Вошедший в душу грех, овладев ее пажитями до глубочайших тайников, обратился в привычку и предубеждение. С младенчества в каждом возрасте воспитывается и учит худому». Слышите? Вот он, родовой, с младенчества уже идет. Мы иногда говорим: смотрите, какой хороший ребенок. А здесь да это просто никуда не годится, это какой-то кошмар. Что, мы не видим? Видим. Вот вам, пожалуйста. Причем надо сказать, что это родовое повреждение, так же, как и родовое добро. Не думайте, что оно целиком и полностью обусловлено только рождением этого ребенка. Нет. Но и воспитанием, то есть воздействием уже примером родителей, их духовным состоянием. Вот недавно мне рассказали, очень интересно. Сейчас, знаете, много детей, которые брошены, и которых потом, ну, берут. Так вот, в одном детском доме, значит, девочка была, это невозможно просто, что с ней творилось. Да. Ну, просто невозможно с ней быть. Она и кричит, и Бог знает, что делает, вьется. И вот двое все-таки решили, у них детей нет, взять ее. Из детского дома потом приехали через 3 месяца. И они поразились. Девочка спокойная стала, радующаяся, благожелательная. Правда, одно только удивляло ее сверстников, когда на улице вдруг она приходила, она кричала: «У меня есть мама!» Те смотрят на нее: «Ну и что, что мама? У нас есть мама! А чего ж ты-то кричишь?» Какая радость! «У меня есть мама!» Вы слышите, какое единство? Единство требуется душою самого человека. Есть мама. Как она изменилась сразу. Те просто были поражены, что произошло с ребенком, о котором уже думали, вообще не знаю, что с ним будет. Она как бесноватая, как ненормальная. И здесь нормальный ребенок. Святитель Игнатий писал: «Превшедшее в человека зло так смешалось, слилось с природным добром человека, что природное добро никогда не может действовать отдельно без того, чтобы не действовали вместе и зло. Отрава проникла во все члены тела, во все силы и свойства души, поражены недугом греховным и тело, и сердце, и ум». Слышите? И тело, и сердце, и ум. Точно. А вот, кстати, обращу ваше внимание, тоже сейчас зачитаю вам его же мысль, на то, какое огромное значение имеет состояние родителей при формировании ребенка и состоянии ребенка. «Ваша, – пишет он одной особе, – добродетель будет привлекать благословение Божие на вашего сына, а за согрешение ваше может разразиться над ним гнев Божий. Помните это». Слышите? Это еще раз вот родителям. Как бы хорошо, чтобы знали все родители. За ваше согрешение над ним гнев. Что значит разразиться над ним гнев Божий? Не думайте, что отец согрешил, а сына наказывает. Дело не в этом совсем, а в том, что духовные повреждения родителей, они сильнейшим образом воздействуют на духовное состояние детей. И эти болезни передаются. И, как довольно часто бывает, в детях усугубляются даже. Недаром говорят, то, что у родителей скрыто, то дети выявляют это наружу. Да. Там скрыто и не видно, а у детей все обнаруживают. Вот, оказывается, какова ситуация. Вот эту мысль, друзья мои, пожалуйста, вы запомните. Может, будете говорить проповеди, может, где-то будете в беседах. Потому что сейчас это сплошь и рядом. Вот у меня на лекциях сплошь и рядом, это почти каждая лекция, вопросы. Что нам делать с молодежью? Что нам делать с детьми? Я, конечно, прихожу в ярость неописуемую, да, и начинаю говорить, почему я не слышу никогда ни одного вопроса. Никогда. Что нам делать с самими собой? Дети у нас такие. Мы прям святые. А вот дети. Вы слышите? Во-первых, какое ослепление. Ослепление какое. Что делать с детьми? Мы хороши. До тех пор, пока мы сами не станем людьми, не думайте, что сможем воспитать человеков. Родовая поврежденность отличается от первородной. Первородная, как вы помните, всех без исключения наградила вот этими свойствами, тремя, будем говорить. Родовая поврежденность имеет, видите, свою специфику. Вот. И вот отсюда интересный вывод. Если с всеобщей поврежденностью уже сделать никто ничего не может, смертный родит смертного, то родовая поврежденность, оказывается, может быть исцелена. Может. При условии, если человек будет бороться вот с теми болезнями, духовными болезнями, с которыми он родился. Жадность, например. Жадность. Я, например, видел одного мальчишку, вот такойчик, вот. Все над ним другие сверстники хохотали. Просто патологическая жадность. Действительно, смотреть было, ну просто смешно даже. Да чего же он жадный? Он, ну, ничего не даст. Травинку сорвет. Дай. Нет. Ну, что угодно. Вот какие бывают сильные, ярко выраженные страсти духовные. Вопрос, можно ли исцелить это? Опыт, христианский опыт жизни показывает, можно. Человек тем и отличается от животных, у которых все одни инстинкты, и там ничего не сделаешь. Здесь понимание христианства, понимание именно, стремление к христианской жизни, желание спасения – может оказать огромнейшее воздействие на эти духовные болезненные свойства человека. Человек может исцеляться и исцелиться. Родовые болезни, в отличие от вот той всеобщей, оказывается, может быть исцелена. Так же, как и личные грехи. Они тоже же исцеляются покаянием. Так и здесь покаяние, правильная жизнь очень много дают. Вот так. Но еще раз хочу вам сказать, что человеку не вменяется эта родовая поврежденность. То, что он родился вот таким вот жадюгой невероятным, за это-то он не ответит. Он ответит не за это. Он ответит за то, как он боролся с этим злом или нет. Вот за что он ответит. А то, что он родился таким, он не ответит за это. Человек родился вот плохо видящим. Он может постараться. Говорят, что есть средства. Вдруг есть средства. И он может постараться, чтобы исцелить свои глаза. Вот скажет, молодец. А другому, да, что? Ну и ходи слепой, коли что. Есть средства, а ты не хочешь воспользоваться. Так вот и здесь есть средства. Правильная христианская жизнь, связанная с покаянием, с понуждением себя, жизни по заповедям, исцеляет человека от этих родовых недугов. Вот хотите, сейчас еще зачитаю в небольшой диалог. Марк Подвижник что пишет? Вопрос. Я прям цитирую оттуда. Вопрос. Следовательно, мы по необходимости приняли преступление Адамова, которое есть грех наш, состоящий в помыслах. Ответ. Это не есть преступление Адамова, но обличение сладострастия каждого. Но и преступление мы не получили преемственно. Слышите? Преступление, то есть грех, греховность. Мы не получили преемственно. Ибо если бы мы приступали закон по причине преемствования, то необходимо надлежало бы всем нам быть преступниками и не быть обвиняемыми от Бога, как приступающие оны по необходимости естественного преемствования. Ныне же сие бывает не так, Это преступление происходит не от необходимости, но от сладострастия. Должен вам сказать, что вера в зависимость характера человека, от нравственности его предков рассыпана всюду в Библии. Эта вера присуща всем народам. Думаю, что без исключения. По крайней мере, в Библии мы это находим сплошь и рядом. В иудейских преданиях, пожалуйста, вот кто, если держал в руках книгу «Иисус Христос в документах истории», там под редакцией Деревенского, то он, в частности, вот там пишет: «По господствовавшему тогда у евреев эпохи составления Талмуда представлению, характер и наклонности человека напрямую зависит от того, кто его родители, и даже в каких условиях он был даже зачат». У греков трагедии Орестея, Эсхил, ну, знаменитый греческий, да, отец древнегреческой трагедии, Эсхил показывает, как Агамемнон несет на себе бремя своего отца, греха отца. Там вообще была очень сильно развита идея и вера даже в рок, судьба. Но судьба чем обусловлена? Деяниями предков. Преступление отца все тяготело над сыном, они уверены. И сын должен быть также покаран за это преступление. В общем, это всеобщее было убеждение. Это сейчас куда-то все исчезают такие важные вещи, буквально исчезают из сознания. Просто поразительно. Просто как безумные. Это же факт. Наследственность – это факт. Родовой грех – это факт. А то иногда спрашивают, откуда взяли такое, а где в Библии написано, что родовой грех? Это замечательно. На каждой странице. Уже Каин убивает Авеля. Правда, если хотите поймать какого-нибудь человека, то скажите, сейчас только отвечай быстро. Кто Каина убил? Тут Авель. Ах. Ошибся. Не Авель, оказывается, да. Да. Посмотрите, сплошь и рядом. Вся Библия наполнена, все истории народов наполнены. Верование всюду это есть. И мы еще спрашиваем, откуда это. Родовой грех – это реальность. Родовая болезнь, родовая поврежденность. Есть один еще маленький совсем вопрос, о котором мы еще поговорим. И сейчас я хочу сказать. Да. Все люди смертны. И все люди подвержены какому-то родовому греху или нескольким родовым, ну, болезням. Все. Одно есть исключение. Это исключение касается Иисуса Христа. Это единственный, я говорю о человек, Христос Иисус, помните? Это единственный, кто был изъят из этой преемственности родовой наследственности. Единственный. И, видимо, это было необходимо. Необходимо почему? Жертву мог принести только чистейший, абсолютно святой, а не греховный человек. Он был изъят. Во-первых, мать – пречистая Дева Мария. Во-вторых, не было никакого естественного зачатия от Духа Святого и Девы Марии. То есть не было никаких, даже не было никаких плотских даже вожделений, ничего не было. Духом Святым предочищен он был. И об этом пишут святые отцы все единогласно. Единогласно. Пишет, например, Григорий Палама пишет: «Христос был единственным, не зачатым в беззакониях, не во грехах чревоносим». Святой Ефрем Сирин пишет сильно: «Кто отрицает, что носил Господь безгрешную плоть, тот не получит спасения и жизни, даруемой через его тело». Господь здравою принял ту природу, здравость которой погибла. Здравый принял ту природу, здравость которой в грехе Адама погибла, дабы человек через здравую природу Господа возвратил себе здравость первобытной своей природы. Видите, возвратил здравость первобытной своей природы. Мы все с болезненной природы. Господь Иисус Христос единственный был, в котором этого родового не было. Видите, родового. А насчет того, был ли он подвержен всеобщей вот этой смертности, об этом мы с вами поговорим, но уже в следующий раз, конечно. Да, сейчас я что хочу вам еще сказать. О всех этих типах, я скажу, что ли, или явлениях греха мы находим указания и в Священном Писании, и у святых отцов. Я говорю о чем? О личном грехе, о всеобщей поврежденности и о родовой поврежденности. Особенно вот, замечательно мне понравилась мысль у Макария Великого, Макария Египетского, Макария Великого, который писал сразу обо всех трех. Надо же, в одной краткой фразе он сказал обо всем. Обо всех трех. Вот что у него читаем. «Как скоро удалишься от мира и начнешь искать Бога и рассуждать о нем, должен уже будешь бороться». И дальше начинает. «Должен уже будешь бороться со своей природою». Если хотите, вот этим всеобщим повреждением, которое касается не просто смертности, а тленности и неукоризненной страстности, со своей природой, с прежними нравами, то есть личными грехами и греховными привычками, и с тем навыком, который тебе прирожден. Слышите? Вы ищете термин «родовой»? Пожалуйста. Макарий Великий пишет. «И с тем навыком, который тебе прирожден». То есть с родовым повреждением, вот этим наследственным повреждением, которое присуще тебе в твоем роде. Видите, сразу пишет о всех трех. Уже должен будешь бороться со своей природою, с прежними нравами, личными грехами и с тем навыком, который тебе прирожден. Видите, так что святые отцы пишут обо всем об этом. Что еще хочется сказать? Что ни всеобщая поврежденность, ни родовая поврежденность, которая присуща каждому из людей, это очень важно, не лишили человека свободы выбора между добром и злом. Это очень важно. Человек в результате грехопадения первых людей не превратился в игрушку, в какой-то автомат. Нет, не лишили его свободы. Свобода выбора, свобода поступков. Расстройство его природы – это не рок, который командует человеком и непреодолимо заставляет его грешить. Ничего подобного. И хотя нет на земле человека, который бы не согрешил, так, тем не менее, мы что видим? Видим в истории человечества, как нам повествует Библия, в истории христианства, которое теперь нам открыто особенно ясно, мы видим, как люди с одними и теми же повреждениями, и всеобщим, и родовым, одни становились преступниками, негодяями, лукавыми, фарисеями, гордецами, другие становились святыми, преподобными, праведными. С одно и то же. Все обладают одним и тем же набором. И смотрите, какая разница. То есть свобода человека сохраняется. Какая свобода? Свобода выбора, свобода стремления. Вы слышите? Не путайте таких вещей. Одно дело, вот как писал апостол Павел, «Я хочу, я стремлюсь, я хочу никого не осуждать». Ну вот телефон позвонил несчастный, сказали, что он тот паршивец, что наделал. Я весь вскипел. Но я хочу, я стремлюсь, понимаете? Что является христианской добродетелью? Это искреннее стремление исполнить заповеди. Да, я понимаю, что я спотыкаюсь. Я ловлю себя на этом. Сел за стол, хочу не объесться, и опять объелся. Хорошо вот, когда порции дают, и все. А тут пригласили в гости. И всего на столе полно. Ну и попробуй тут, не съешь дюжину порции. Да. Так вот, у меня есть свобода решимости, свобода выбора. Хотя, к сожалению, я не обладаю той силой, чтобы осуществить эту свободу. И эта сила приобретается постепенно. Как она приобретается? Вот это нужно вам знать, друзья мои. Как приобретается эта сила? Какой самый страшный грех? Самый страшный грех какой? Отвечаю вам. Тот грех самый страшный, который я имею полную возможность, полные силы не совершить. И совершаю. Могу. Совершенно я чувствую, нет никакого насилия и страсти. Другое дело, сел за стол, ну не могу. Ну, слушайте, не могу просто. Хоть мое чрево кричит, а я все равно не могу. Я раб, я чувствую раб. И совсем другое дело. Совсем другое дело. Когда что-то о ком-то говорят, я могу присоединиться и осудить его. Но чувствуешь, я совершенно спокойно могу не осуждать. Или кто-то что-то сделал, какую-то чепуху. Я могу не рассказать. Я чувствую, что у меня нет никакого насилия во мне. Я могу не рассказать. И... Да, и рассказал. Слышите? Самый страшный грех – это тот, который я совершаю свободно. Слышите? Свободно. Почему он самый страшный? По той причине, что именно этот свободный мой акт, он обессиливает меня. И каждым этим свободным согрешением я лишаю себя сил. В конце концов, я становлюсь рабом страстей. Даже когда мы говорим, а я не могу, как знаете, особенно это от женщин легко услышать, а я не могу. Да. Я говорю, ну что же, а если, а вот я не могу не убивать, как вы, что вы мне скажете? Вот у меня кинжал там есть, он продается в магазине. Значит, я должен всех резать и колоть, да? А я не могу. Нет, если бы я хотел это, я постарался вот во всем том, чем могу, я должен не согрешать, быть на страже. Тогда я смогу, вы слышите? Тогда я смогу и за стол сесть и не объеться. Представьте себе, хотя это, правда, невероятно, конечно, вы сами понимаете. Это уже слишком сверхъестественно. Но чудеса же могут быть. Да, верно, смогу. Смогу, если буду наблюдать за собою. Самый страшный грех – это добровольный грех. Непринуждаемый. Пьяница не может не пить. Он уже раб. Он раб. А вот когда еще человек не пьяница, и от него зависит, выпить ли, он уже все, и выпил, и чувствует, больше не нужно. Да нет, да еще. Да. Вот где самый страшный грех. Потому что он начало полного порабощения человека любой страсти. Любому греху. Вот так. Это, вот, друзья мои, это надо помнить, надо это понимать. Вот так. Ну, хорошо. Если у вас есть какие-то вопросы, я надеюсь, никаких нет, не вздумайте задавать вопросы. Потому что мне вопрос... Что вопрос? Ну-ка.
Алексей Ильич.
Что?
Там говорилось в цитате Макария Египетского, что нужно бороться с этими неукоризненными страстями, как бы. Что-то не совсем понятно. Действительно ли нужно бороться с
тленностью? Ну, он говорит о тех, которые вступили на путь монашеской жизни, когда уходят, так? Да, то вот он и говорит, что должны уже бороться со своей, как говорится, со своей природой. Природой, со своей природой. Это в данном случае речь идет о чем? Речь идет, в частности, о той безукоризненной, если хотите, кажется, страстности. Вот, когда у меня влечение. Ну вот, лучше всего это вот с именно, ну, например, пожалуйста, вам с едой, с пищей, принятием пищи. Пожалуйста, я должен уже наблюдать за собой. У меня нет еще страсти, допустим, к обжорству. Нет. Но меня тянет это по наклонной плоскости. Вот эта вот страстность, то есть неукоризненная страстность, она может стать укоризненной. Так вот, я должен бороться вот это с наклонной этой плоскостью, со своей природой. Дальше – с прежними нравами. Ну, слушайте, то, что мне уже стало моим нравом, к чему я привык, допустим, в мирской жизни, прежде чем он ушел в монашество. И, наконец, с тем навыком, который тебе прирожден. Вот тут уже я вам скажу, у каждого человека в каждом роду есть свой рог, который выпирает. У кого необузданное тщеславие, у кого алчность, ну, у кого что. Вот так.
А можно сказать, что неукоризненные страсти и страстность имеют разные как бы, природы? Они греховные, а
они не греховные. Нет, дело вот в чем. Я покажу на примере. Я хочу есть. Это совершенно естественно. Совершенно естественно. Ничего греховного нет. Вот страстность неукоризненная. И все, я начинаю есть. Я наелся. Я наелся, но... А тут соловьиные язычки. Ну, попробуйте устоять. И неукоризненное переходит в укоризненное. То есть я уже не ем, а объедаемся. Вы слышите? Вот в чем беда-то. Пожалуйста, не запрещает никому. Выпей, праздник, еще что-то выпей. Но не напивайся. Что-то ты выпил? Ничего тут корыстного нет. Когда ты напился, ты превратился не знаю в кого. Вот это можно привести вот такие примеры. Вот в чем разница. Это когда мы переходим границу дозволенного или границу естественного. Одно дело, есть необходимость в чем, другое дело, в чем никакой нет необходимости. А уже происходит насилие над своей природой. То есть естественное переходит в противоестественное. Вот так. Ну, примерно вот так вот, да.